Дорогие друзья, добрый день. Это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мурлачева. Спасибо всем, кто присылает нам хорошие сообщения, поздравления. Спасибо вам за ваши теплые слова в наш адрес, в адрес нашей программы. Ну, а я напомню, что у нас 29 декабря будет праздничный эфир. Мы будем поздравлять тех людей, которые для вас сделали доброе дело. Поэтому, пожалуйста, напишите вам вашу историю, напишите обязательно имя того человека и номер телефона. И 29 числа он получит от нас телефонный звонок и поздравления в прямом эфире. Позаботьтесь, пожалуйста, об этом человеке, и мы очень постараемся, чтобы у него было предновогоднее хорошее настроение. Также для тех, кто хочет замечательно провести время со своим ребенком, у нас есть сегодня для вас подарок. Приглашение на одного взрослого и одного ребенка в семейный занимательный парк Кида в город профессии для детей от 5 до 14 лет. Даже наши сотрудники, когда узнали, что будет сегодня такой розыгрыш, даже захотели поучаствовать. Поэтому, друзья, специально только для вас, для слушателей нашей радиостанции, вопрос сегодня звучит так. Сколько профессий в занимательном парке кидов ТРК «Петровский»? И у нас есть варианты ответов. 17, 29, 33 и 5. Так что отвечайте на наш вайбер 8-912-007-0806. И кто-то сегодня будет просто настоящим счастливчиком. Ну, а я представляю нашего гостя сегодня. У нас в гостях директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской республики Митрошин Павел Вячеславович. Здравствуйте, Павел Вячеславович.
Добрый день.
Да, как вы считаете, сколько в семейном парке КИДа профессий?
Я считаю, что там профессий достаточно много, поэтому последний ответ точно отпадает. Ну, я думаю, 17.
Думаете, 17, ну и не скажу, правильный ответ это или неправильный. Ну, а мы приступим к нашей важной беседе. Мы сегодня поговорим про диспансеризацию, вообще проблемы, конечно, медицинского обслуживания. Друзья, наш номер телефона 94-50-94. Ждем ваших вопросов. Пожалуйста, дозванивайтесь. Если говорить про диспансеризацию, с 2018 года предусмотрена диспансеризация один раз в два года для определенных возрастных категорий. Расскажите, пожалуйста, для кого и на каких и для выявления каких болезней и кто что делать, если в эту категорию не попадаешь?
Очень интересный вопрос и очень больная тема диспансеризации. Вообще диспансеризация для наших граждан это уникальный способ узнать о себе что-то новое. Когда не совсем следишь за своим здоровьем, но хочется понимать, есть ли какие-то риски, есть ли чего бояться. Для этого и была диспансеризация обязательная, не обязательно, вернее, обязательно для себя, но не обязательно по правовой сути, это раз в три года. В то же время проводили анализ в том, что не все успевают пройти, кто-то отвлекается. И самое главное, все видели, что определенные заболевания являются критичными для всех граждан. Это прежде всего за качество новообразования. Поэтому с 2018 года ввели дополнительный онкоскрининг на две самые распространенные патологии, которые выявлялись при диспансеризации. И в диспансеризацию раз в два года включается два основных исследования. Это исследование кала на скрытую кровь, поиск онкологических заболеваний в кишечнике и маммография. Для женщин это, естественно, поиск рака молочной железы. Соответственно, исследования кала на скрытую кровь могут обратиться граждане 49 до 73 лет, а на маммографию вот, под диспансеризацию раз в два года подходит женщина от 50 до 70 лет.
А если возраст до, ну, в смысле, до 50 лет?
Если возраст до 50 лет, остаются два других способа проверить свое состояние. Если вы попадаете в периоды диспансеризации раз в 3 года, это один вариант. А если вы не попадаете, то у вас остается вариант пройти профилактический медицинский осмотр и также получить... Это возможность для этого исследования.
Хорошо. Вообще, с какой целью была эта программа создана по диспансеризации? На какие болезни в первую очередь она направлена? И как вы считаете, почему все-таки такой небольшой отклик, что ли, от населения именно по прохождению диспансеризации?
Диспансеризация, прежде всего, это то, что у нас было всегда, то, что мы забыли в наши нелегкие, может быть, 90-е, нулевые, и к чему мы возвращаемся. Как говорили в всегда легче предупредить болезнь, чем лечить. Поэтому чем раньше выявляешь заболевание, тем меньше затрат ты потратишь потом на восстановление человека. Появилась диспансеризация. И она всегда у нас направлена на выявление, вновь выявление хронических заболеваний, когда человек может и не догадываться об этих заболеваниях, либо найти острые заболевания в самых начальных стадиях.
Ну, это хорошая действительно мысль, но почему тогда люди как-то к этому не так не прислушиваются, и, я так понимаю, ну, большой процент просто не проходит в свое время именно диспансеризацию.
Да, очень странно понимать, что человек имеет возможность, но этой возможностью не пользуется. Мы за процессом диспансеризации наблюдаем с разных ракурсов и видим те основные проблемы, причины, почему человек не доходит до диспансеризации. Одна из них, которая была достаточно больной в последнее время, это невозможность пройти диспансеризацию за один день. То есть, скажем так, трудоемкость прохождения диспансеризации. Вводятся новые порядки организации работы наших медицинских учреждений.
Можно узнать тогда, какие поподробнее, чтобы хотя бы этот пункт исключить, и люди понимали, что диспансеризацию сейчас пройти достаточно просто.
Да, диспансеризацию пройти становится легче, то есть во всех поликлиниках оптимизируются процессы с тем, чтобы человек, приходя в поликлинику, мог уйти уже с каким-то результатом. Да, безусловно, не всегда получится прийти один раз, потому что анализ крови занимает определенный период времени, и дальнейшая интерпретация будет наверняка осуществлена только на следующий день. Вот. Второе, это все поликлиники у нас в Удмуртии раз в месяц проводят субботу, специально выделенную для прохождения профилактических мероприятий. И человек, если не может организоваться в рабочие дни, он имеет возможность, зная, когда его поликлиника будет проводить этот день открытых дверей для диспансеризации, пройти диспансеризацию уже в выходной день.
Хорошо, у нас есть уже телефонный звонок. Давайте будем слушать вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Слушаем вас.
Я хотела узнать. Я хочу пройти диспансеризацию, но не знаю, как вырваться с работы. Как объяснить своему работодателю, что меня не будет на рабочем месте? Вот войдет ли он в мое положение?
Большое спасибо. Вот это как раз тот еще одна большая причина, о которой я хотел поговорить. Это как раз возможно или невозможно вырваться на диспансеризацию. Но прежде всего, первый вариант. Вам нужно узнать ближайшую субботу, когда у вас в вашей поликлинике будет проходить день открытых дверей для диспансеризации, чтобы вы могли пройти ее в выходной день. И второе, это, безусловно, обязанность работодателя договориться со своим работником, когда он предоставит ему право пройти эту диспансеризацию в текущем году. Хочу сразу сказать, что есть новация в федеральном законодательстве. В Трудовой кодекс внесли специальные поправки для диспансеризации. И теперь с 1 января 2019 года каждый, кто подлежит диспансеризации, имеет право раз в 3 года получить один день с сохранением среднего заработка для прохождения этой процедуры. А лица предпенсионного возраста и работающие пенсионеры для этого получат уже 2 дня.
Угу. Ну, это хорошая новость. Мы, кстати, о нововведениях также поговорим в следующем нашем блоке, друзья. Ну, а для тех, кто слушает нас и хочет получить подарок, еще раз напомню, что у нас сегодня на кону приглашение на одного взрослого и одного ребенка в семейный занимательный парк Кида в город профессии для детей от 5 до 14 лет. Мы сегодня задаем вам вопрос, сколько профессий в занимательном парке Кида в ТРК Петровский. И у нас есть варианты для вас ответов 17, 29, 33 и 5. Если знаете ответ или предполагаете правильный ответ, пишите на Viber 8-912-007-0806. И совсем скоро мы узнаем, кто получит от нас это приглашение. Друзья, мы продолжаем наш разговор. Сегодня говорим про диспансеризацию. У нас в студии директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики Митрошин Павел Вячеславович. Ждем ваши вопросы. Наш Viber 8-912-007-0806 или телефон эфира прямого 94-50-94. И вот пришло у нас сообщение на Viber. Спрашивают: уважаемый Павел Вячеславович, а вы сами прошли диспансеризацию?
Конечно, да. Но могу сказать, что до нынешнего года я ни разу не проходил диспансеризацию. Нельзя говорить о том, что я не следил за здоровьем, я следил за здоровьем. И более того, работодатель был обязан проводить ежегодные осмотры. Потом был какой-то перерыв, и вот в этом году я действительно посмотрел ролик рекламный, увидел, что мой год попадает под диспансеризацию. После этого я, так и не успев собраться в поликлинику, получил приглашение от страхового представителя моей медицинской страховой организации и пошел.
Хорошо, а как работодатель, вы контролируете прохождение диспансеризации своими сотрудниками? Также интересуется.
Конечно. И как раз после этого, это было летом, мы провели опрос, кто у нас подлежит диспансеризации в нашей организации, кто уже прошел, кто не прошел. И хочу отметить, что молодцы, поддержали инициативу, и практически все, кто подлежал, кто имел возможность пройти диспансеризацию прошли.
А вообще как-то с руководителями компании ведется ли какая-то работа, потому как раз была по этому вопросу, чтобы стимулировать сотрудников как раз на прохождение диспансеризации?
Работа, конечно, ведется. Более того, и в закон вносятся соответствующие поправки. Как я уже сказал, в Трудовой кодекс внесли с 1 января 2019 года. Для тех, кто проходит диспансеризацию раз в 3 года, это один выходной день в течение года, это дается раз в 3 года, а лицам предпенсионного ежегодно предоставляется 2 дня для прохождения этой диспансеризации. Но уже в этом году действуют изменения, внесенные в закон об основе охраны здоровья граждан, которые обязывают работодателя всячески создавать условия для прохождения диспансеризации. И работодателю это выгодно.
Чем, да, потому что чем меньше человек болеет,
тем больше он работает, и тем проще организовать дальнейший уже трудовой процесс.
Ну, а сталкивались ли с жалобами на то, что работодатель не отпускает, нельзя договориться?
Мы, как территориальный фонд, конечно же, не сталкивались, но такие ситуации были не единичные, именно поэтому инициатива поддержана Госдумой.
Хорошо, а вообще какие заболевания удается выявить во время диспансеризации?
Как я уже сказал, в основном выявляются те заболевания, которые носят хронический характер, которые накапливаются постепенно, и человек их не замечает. Это и болезни системы кровообращения, ну, та же самая гипертония на начальных этапах, она человека может не замечаться, но впоследствии принести ему очень-очень много беспокойств. Вот за 11 месяцев 2018 года у нас диспансеризацию прошли более 210 тысяч граждан республики. И по итогам отчетов мы уже видим, что 8375 случаев болезни системы кровообращения было выявлено вновь. Также вновь были выявлены более 450 случаев сахарного диабета, а мы знаем, что он ведет и к инвалидизации ранее, и к ухудшению вообще качества жизни. Были выявлены и болезни органов дыхания, органов пищеварения. И самое вот отрадное, что действительно эффективно против онкологических заболеваний. Почти 2000 пациентов были направлены с подозрениями на злокачественное образование на дальнейшее исследование, и 278 человек получили неутешительный диагноз. Но диагноз на ранней стадии, это даст возможность победить болезни, либо улучшить качество жизни.
У нас есть еще один вопрос на Viber. Скажите, пожалуйста, почему на диспансеризацию нельзя пройти тех специалистов, которых, я считаю, мне необходимо? Например, офтальмолога. Получается, это просто формальность? Для галочки. Анализы, гинеколог-терапевт.
Давайте начнем с того, для чего была введена диспансеризация. Диспансеризация, основная цель, это сделать некий скрининг состояния здоровья всех граждан. И то, что президент Российской Федерации провозгласил в национальном проекте, то, к чему мы стремимся, о том, что 95% всех граждан должны проходить раз в год какие-либо профилактические мероприятия. Безусловно, все эти мероприятия достаточно затратны. И уже ученые умы, системы здравоохранения, Российской медицинской академии наук выбрали тот необходимый минимум, который требуется. Безусловно, я тоже бы с удовольствием прошел и офтальмолога, и кардиологу чаще показывался. Но с точки зрения диспансеризации необходимости в этом нет. Если есть какие-то подозрения на диспансеризации, безусловно, на втором этапе есть и офтальмолог, и кардиолог, и невролог.
Вот давайте как раз по поводу двух этапов диспансеризации могли бы еще рассказать нашим слушателям, если кто не в курсе, что существует действительно два этапа прохождения диспансеризации.
Да, диспансеризация как сама, как таковая, она делится на два больших этапа. Первый этап – это для всех. Для того, чтобы определить, какие есть жалобы, какие есть риски у пациента. И она достаточно лаконична в своем проявлении. Это прежде всего анкетирование, осмотр специалистом, взятие крови на сахар и на холестерин, измерение массы, роста, то есть определение рисков определенных. И в случае, если врач, который завершает вот первый этап диспансеризации, видит определенные проблемы по состоянию здоровья у пациента, он его направляет на второй этап. А вот на втором этапе уже получается и осмотр дополнительными специалистами, и дополнительные инструментальные исследования уже по показаниям. Они более эффективны, и, соответственно, деньги не тратятся впустую. Вот,
более целенаправленно.
А более в узкую категорию, так называемый рискоориентированный подход, который дает более высокий результат. Эффективный.
Друзья, 94-50-94, ждем ваших вопросов. А я хотела спросить, например, если человек не успел пройти диспансеризацию в свой год, и когда он приходит, вы сказали о том, что можно пройти профилактический прием, можно ли попросить, чтобы сделали те же самые, получается, анализы, которые проходишь на диспансеризации?
Да, здесь самое главное – подойти до лечащего врача, обсудить с ним проблему, что вот я не смог, но я считаю, мне необходимо профилактический осмотр пройти, и уже лечащий врач скорректирует, какие есть риски, и, безусловно, в практически полном объеме можно пройти профосмотр. И если подозрения подтвердятся, там вы уже перейдете из категории профосмотров в категорию тех, у кого подозревается заболевание, и там вы будете получать медицинскую помощь прицельно.
Хорошо. К нам также дозванивались с вопросом слушателей, что анализ на ПСА не включен сейчас в перечень обязательных во время диспансеризации. Его можно сделать только в определенном возрасте, скажем так. Почему решили убрать этот анализ? И точно так же, почему убрали общий анализ крови?
Как я уже сказал, причина в том же. Это достаточно высокая затратоемкость методов исследования, при всем при этом достаточно низкая эффективность не выявления, а в том, что не часто встречаются те заболевания, на которые они направлены. Соответственно, научные подходы привели к тому, что в целях оптимизации правильно это делать вот в те два возраста, которые остались в диспансеризации, либо по показаниям. То есть по показаниям и при малейшем подозрении никто эти анализы уже не будет спрашивать, надо, не надо, их должны будут сделать. Но для сведения, вот я сказал, что вот больше 210 тысяч жителей Удмуртии прошли в этом году диспансеризацию, и среди онкологии, которая у нас была, по предстательной железе было всего 23 случая. Если, допустим, половина граждан, понимаем, что это были мужчины, то есть на 100 тысяч прошедших диспансеризацию, 23 случая мы бы выявили, насколько это было эффективно. То есть, а мы даже, имея такой подход с консультацией специалиста, все равно к этому приходим.
Хорошо, также еще спрашивают. Я, друзья, напомню, что вы также можете задавать свои вопросы. 94-50-94, наш номер телефона. Можно ли пройти сразу второй этап диспансеризации без первого?
Конечно же, нельзя. Потому что второй этап – это только ограниченная часть исследований, которые назначит врач на первом этапе. Как такового, пустого второго этапа не существует. Потому что план для проведения второго этапа будет составлять, естественно, специалист, завершающий первый.
Да, друзья, не получится. Нужно будет пройти и первый этап. Ну, как у нас люди, да? Сначала они не могут дойти, а потом свои условия всегда выставляют. Хорошо, друзья, мы продолжим нашу программу. Я еще раз напомню, что у нас сегодня в студии отвечает на ваши и на мои вопросы директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской республики Митрошин Павел Вячеславович. Пожалуйста, мы ждем ваших вопросов по поводу прохождения диспансеризации, все, что вас интересует. И также хотелось бы узнать, почему почему, например, вы не сделали еще этого, если это ваш год 2018. Ну и о нововведениях 2019 года мы также вам рассказываем. И после небольшого перерыва я еще раз для всех, кто ждет сегодня от нас подарка, также расскажу, как можно его получить. Так что не переключайтесь, друзья, вы слушаете нас, это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева, услышимся. Добрый день, дорогие друзья, еще раз всем. И напомню, что мы разыгрываем сегодня приглашение на одного взрослого, одного ребенка в семейный занимательный парк «Кида». Город профессии для детей от 5 до 14 лет. Замечательный подарок. И наш вопрос звучит так. Сколько профессий в занимательном парке «Кида» в ТРК «Петровский»? Варианты ответов 17, 29, 33 и 5. И, пожалуйста, у вас есть еще минут 12, чтобы послать, отправить нам ваше сообщение. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Напомню, что сейчас активно идет процесс диспансеризации, да, конец года. Необходимо успеть тем, кто должен пройти это обследование в этом году. И на все ваши вопросы отвечает директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики Митрошин Павел Вячеславович. И ждем ваших вопросов на номер телефона 94 50 94 и на номер Viber 8 912 007 0806. И также пришел вопрос. Добрый день. Почему письма с приглашением на диспансеризацию приходят в конце года, в декабре, а не в начале года? Спасибо.
Интересный вопрос. И, честно говоря, очень жаль вот этого пациента, которому письмо пришло в конце декабря.
От кого это зависит, что приходит именно в конце? Кто отправляет?
Отправляют, безусловно, страховые медицинские организации, но здесь жаль мне в каком плане. Они отправляют не всем. В начале года, в конце года на следующий, вот мы уже получили все списки от медицинских организаций, кого нужно уведомить о прохождении диспансеризации. Безусловно, это работа и самой поликлиники, и поликлиникам помогают страховые представители всех страховых организаций. Они уведомляют, они разбивают этот список по периодам для прохождения диспансеризации и начинают уведомлять всех заинтересованных теми средствами связи, которые приняты для оповещения. Это и смс-рассылки, это и письма, которые вот получил у нас слушатель, и звонки на телефон, и автоинформатор, который тоже дозванивается и рассказывает о прохождении диспансеризации. Но если застрахованный уже прошел диспансеризацию, система его выводит из оповещения, и данный застрахованный уже не получит ни письма, ни звонка, его не будут беспокоить. Он уже прошел. То есть он уже узнал, что ему необходимо.
Хорошо, сделать. Когда приходит СМС, то, я насколько помню, обозначается место, где можно пройти, вернее, там, поликлинику, да? Да. Если человек не хочет именно в этой поликлинике проходить диспансеризацию, как он может пройти в другой, и может ли?
Да, может, безусловно, но он может пройти диспансеризацию в той поликлинике, в той медорганизации, которая прикреплен для медицинского обслуживания. То есть, если эта медицинская организация его не устраивает, он может раз в год поменять ее, а в связи с переездом и каждый раз, когда он переезжает, и поменять для обслуживания медицинскую организацию. Соответственно, он переехал, поменял и пройдет диспансеризацию там, где прикрепится по месту медицинского обслуживания.
То есть, если человек находится в командировке, то как?
Если командировка длительная, больше месяца, больше двух, безусловно, он для медобслуживания может прикрепиться в поликлинике, пройти диспансеризацию, вернется, прикрепиться опять к своей поликлинике.
Угу. Достаточно плавный, как сказать, такой подвижный процесс.
Да, подвижный процесс, только он занимает время. И, естественно, если он прикрепился, например, в феврале, то пройти диспансеризацию он может по факту прикрепления уже в марте. Соответственно, в следующий раз он уже переезжает и перекрепляется уже заново.
Хорошо, спасибо. С этим более-менее стало понятнее. Вот по итогам диспансеризации пациенты относятся в определенные группы. 1, 2, 3. Очень интересно, как они формируются и чем отличаются.
Присвоение групп было создано для того, чтобы правильно интерпретировать результаты. Надо понимать, сколько у нас здоровых, почти здоровых, и люди, которым необходимо уже более серьезно заниматься своим здоровьем. Соответственно, разделились на три основные группы. Это первая группа, это лица, которые не имеют никаких хронических заболеваний, и риски получить заболевания для них минимальны. Вторая группа – это, ну, скажем так, почти здоровые, как я уже сказал, лица, у которых нет хронических заболеваний, но риски развития заболеваний уже появились. То есть есть какие-то вредные факторы, есть какие-то уже маячки, которые сработали на риск возникновения той или иной болезни и так далее. И третья группа, которая разделилась на группу 3А, это лица, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, которые требуют диспансерного наблюдения и высококвалифицированной помощи. И группа 3Б. Лица, у которых не выявлены, но есть эти хронические заболевания, но есть иные заболевания, которые требуют, ну, достаточно быстрой реакции и получения медицинской помощи, чем быстрее, тем лучше.
Ясно, эта информация, ну, для пациента получается больше?
Безусловно, эта информация не только для пациента. Сейчас наша система построена таким образом, что по итогам заболевания, если пациенту присваивается третья группа, 3А или 3Б, эта информация остается в счете на оплату его медицинской помощи. Эту информацию видит его страховая медицинская организация. Она следит за тем, чтобы пациент, получив такую группу здоровья, обратился к врачу. И если он в установленные сроки не обращается к врачу, уже страховой представитель, переживая за состояние здоровья, увидев, что он не обратился к врачу, звонит пациенту и спрашивает, что случилось, почему вы не обратились. Очень хорошая тема, и вот вопрос в свете борьбы с онкологическими заболеваниями. То есть мы стремимся к тому, что пациент, у которого только есть подозрение на онкологическую помощь, если оно подтверждается, через 2 недели смог получить медицинскую помощь уже в связи с онкологическим заболеванием. Это то, что должно быть. И первое обследование он должен получить после подозрения на 3-5 день. В связи с этим и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Минздравом России приняты приказы, которые устанавливают вот эти обязанности для страховых организаций следить по счетам, которые приходят на оплату, и понимать, обратился дальше застрахованный за медицинской помощью или нет. И здесь я хочу обратиться ко всем слушателям. Вот если вы действительно принимаете эту систему и хотите, чтобы вам могли помочь, вы должны обеспечить актуальные ваши контактные данные вашей больницы, вашей медицинской организации. Если в вашей поликлинике нет ни вашего телефона, ни актуального, ни адреса проживания, а указан, например, адрес регистрации, где вы появляетесь раз в полгода, соответственно, ни страховой представитель, ни медицинская организация помочь вам не сможет, если что-то вы пропустили, что-то не увидели.
Ну и также для многих, может быть, кто-то даже и не знает, какой поликлинике он прикреплен. Вот давайте еще раз напомним, как это можно сделать.
Для того, чтобы узнать, прикреплены вы к поликлинике какой-то или нет, но, как правило, все прикреплены, вы можете обратиться на сайт территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики по адресу tfoms18.ru и справа в колонке выбрать сервис, соответствующий сервис, проверить, во-первых, действительность своего полиса, и прикрепление к медицинской организации. Прикрепление к медицинской организации можно проверить и в личном кабинете на госуслугах. У нас этот сервис тоже подключен. И более того, в личном кабинете, и мы призываем всех застрахованных обращаться к личному кабинету, можно посмотреть факт обращения за медицинской помощью. Лечились, не лечились, какие услуги вам были оказаны, чтобы вы понимали, и мы могли видеть, что вы, каждый застрахованный эту информацию получил.
Хорошо, еще Ольга у нас спрашивает по поводу, видимо, групп, заинтересовалась информацией. Эти группы, они отслеживаются через программу или вручную? Вот такой вопрос.
Они отслеживаются и через программу, и вручную. Вручную они проходят обработку только в поликлинике, в которой есть, а в программным способом они попадают в систему, информационную систему, и могут появиться и в страховой медицинской организации, и можем увидеть мы. И подчеркну, что это не только для отчета, это прежде всего для вас, для застрахованных. Это помощь, которая может прийти тогда, когда вы ее даже не ждете.
Хорошо, у нас есть вопрос. А, Вопрос сорвался, друзья. Дозвонитесь еще раз. Наш номер телефона 94-50-94. Да, и мы очень ждем. Напомню, что у нас сегодня в гостях директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской республики Митрошин Павел Вячеславович. Если говорить еще про группы, то по процентам у вас есть, наверное, статистика или нет, да? Просто интересно было бы, сколько... Получается, человек попадает в первую группу, во вторую и в третью.
Процент сразу я вам, конечно же, не назову. Могу сказать, что самая преобладающая группа – это группа первая. Все-таки люди у нас, человек у нас здоровый, застрахованный, здоровый. Но что касается уже второй и третьей групп, здесь надо смотреть в зависимости от того, что нашли, какие заболевания выявлены. И, безусловно, вот я сказал, 200, если 210 тысяч человек прошли у нас диспансеризацию за 11 месяцев, 8375 больных с болезнями системы кровообращения, это, безусловно, группа 2, 3, возможно, даже 3Б. Вся онкология, она автоматически попадет, безусловно, в группу 3Б, требующей вмешательства, ну и 3А, если там требуется уже диспансерное наблюдение.
Также вот спрашивают по поводу вообще во время диспансеризации, можно ли выявить онкологию ободочной кишки, прямой сигмовидной кишки и почек?
Очень тонкий медицинский вопрос. При прохождении первого-второго этапа диспансеризации выявить это достаточно сложно. Но здесь можно, безусловно, на втором этапе получить подозрение на данные заболевания и получить направление уже на углубленные исследования в связи с подозрением на злокачественное образование. А любое углубленное... Исследование, безусловно,
продолжит. Еще один вопрос, последний. Вот был случай, когда человек не прошел диспансеризацию, ему пришло смс, что он прошел диспансеризацию. Как это может быть? Спрашивает.
Очень странная ситуация, которая произошла. В таких случаях очень просим обращаться к нам, в территориальный фонд или в свою страховую медицинскую организацию с этой информацией для проведения экспертных мероприятий, чтобы мы поняли, был ли человек вообще в поликлинике, не был. И от себя хочу сказать, человек не может пройти, не зная об этом. Потому что завершение любого этапа – это беседа врача с пациентом.
Спасибо вам за ваш ответ, пишут наши слушатели. Много вопросов сегодня пришло на Вайбер, друзья. И также много было у нас участников, кто отвечал на вопрос по поводу КИДа, занимательного парка КИДа. И там действительно много профессий, 29. Вот кто прислал это число, вы молодцы. Но первое это сделала Любовь Ломаченкова. Мы вас поздравляем, Любовь, и вы отправляетесь вместе с ребенком в замечательный парк провести там время. На сегодня у нас все. Спасибо вам большое, Павел Вячеславович, за такой подробный ответ.
Большое спасибо за приглашение.
Да, спасибо.
Всех слушателей, пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Новым годом.
И пройдите диспансеризацию до конца года, друзья. До свидания. Спасибо всем.
Спасибо.